Говорит Радио Свобода. В Петербурге осуждены полицейские, пытавшие задержанных, адвокаты потерпевших недовольны мягкостью приговора.
Санкция статьи от 3 до 10 лет. Прокурор просил 7 лет. Судья дал 4 года.
Надежда Савченко, обвиняющаяся в подготовке теракта в Верховной Раде, освобождена из-под стражи за несколько дней до второго тура президентских выборов на Украине.
Судьи, Генеральная прокуратура, они не смогли добиться завершения результативного для стороны обвинения того дела, которое было начато еще год назад.
Социальные сети о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Слава Богу, что никто не погиб. А история существует только тогда, когда существуют люди. Воссозданный собор будет и тем прежним, и новым памятником любви французской нации в своей истории.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Микрофоны в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 16 апреля. Итак, в Петербурге вынесен приговор бывшим полицейским 70-го отдела полиции, обвинявшимся в применении пыток к задержанным. Двое подсудимых получили по 4 года колонии общего режима, один 3 года 2 месяца колонии поселения, еще один 3,5 года условно. Двое подсудимых были судом оправданы, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На скамье подсудимых оказались шестеро бывших полицейских 70-го отдела Невского района Петербурга. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года в отношении замглавы уголовного розыска отдела полиции УМВД России по Невскому району Артема Морозова и оперуполномоченных уголовного розыска того же отдела полиции Сергея Котенко, Кирилла Бородича, Александра Ипатова, Андрея Барашкова, исполняющего обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаила Антоненко. По версии следствия, фигуранты дела избили дубинками-электрошокерами задержанного Шепелина, которого они заподозрили в незаконном обороте наркотиков, сильно повредили ему глаз, тушили зажженную сигарету у него в ноздре. 18 мая 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов в пьяном виде ворвались в букмекерскую контору на улице Дыбенко и буквально разорили ее, расколотив компьютеры, видеорегистраторы и другие вещи. Охранника заведения Абдул Каламова они избили и отвезли в 70-й отдел полиции, где продолжали избивать, требуя признания в несовершенных преступлениях, и поливали его спину кипятком, так что у него образовались ожоги первой и второй степени 11% тела. 15 апреля Невский районный суд признал Артема Морозова и Андрея Барашкова виновными в превышении полномочий с применением насилия. Оба получили по 4 года колонии общего режима и 2 года запрета на работу на государственных должностях. Сергей Котенко получил 3,5 года условно. Александра Ипатова признали виновным в превышении должностных полномочий, но невиновным в применении пыток к задержанным. Ему дали 3 года 2 месяца колонии поселения и выпустили в зале суда, поскольку получилось, что свой срок он уже отсидел. Также точно в зале суда были освобождены бывшие оперативники Кирилл Бородич и Михаил Антоненко. Прокуратура отказалась от обвинений в превышении должностных полномочий. Адвокат правозащитной организации «Зона права» Дмитрий Герасимов недоволен приговором.
Мы считаем, что слишком мягкое наказание суд назначил Барашкову, тот, который именно моему доверителю вылил горячую воду на спину. Санкция статьи от 3 до 10 лет. Прокурор просил 7 лет. Судья дал 4 года. Проведено качественное судебное следствие, допрошены там свидетели, все установлено. К ходу процесса, как таковому, никаких претензий-то нет. Прокурор отказался от обвинения по факту задержания Абдулкамалова и причинения ему во время задержания телесных повреждений. Прокуратура посчитала, что были основания задерживать Абдулкамалова, а причинили ему телесные повреждения в связи с тем, что он является мастером спорта по вольной борьбе, и он оказал сопротивление. Поэтому сотрудники полиции, применяя физическую силу Абдулкамалову при задержании, действовали в рамках закона о полиции. Прокурор так посчитал, а если прокуратура отказывается от обвинения, то это уже априори ведет к прекращению дела. Тут уже, как говорится, ничего возражать не можем. Можем в апелляционном порядке обжаловать обжаловать приговор и тот факт, что прокурор отказался и считать все это установленным, как считало следствие, что было превышение должностных полномочий. Но почему отказался прокурор? Значит, в суде были допрошены свидетели задержания Лукомалова, и они говорили, вот была там борьба, потасовка. Ну вот прокуратура посчитала, что у оперативников были основания задержать Лукомалова, а он стал оказывать сопротивление, поэтому применили к нему физическую силу. А то, что там мониторы летали, и, как считало следствие, говорил потерпевший, монитором его по голове ударили, прокурор так посчитал, что это не доказано. Кипяток на спину Барашкова, да, плевалось. Морозов, да, прижигал сигареты ноздри другого потерпевшего Шепелину. Это было, и за это Морозов получил 4 года, и Барашков тоже свои 4. Это такое мягкое наказание, 4 года. С учетом того, что они уже сейчас отсидели, скоро у него уже и право на условно-досрочное освобождение будет. В пользу Шепелина с Морозова также взыскали 100 тысяч компенсаций за моральный вред. Мы хотим дождаться, когда приговор вступит в законную силу, и подать исковое заявление к МВД, поскольку за действия сотрудников полиции отвечает государство. Может быть, прокуратура еще будет обжаловать приговор. Вполне возможно, сами осужденные и защитники будут обжаловать приговор. Так что, я думаю, еще точка не поставлена в этом деле.
Почему же все-таки такое громкое дело закончилось такими мягкими приговорами?
По таким делам очень тяжело, чтобы дело дошло до суда, и более того, был вынесен обвинительный приговор. Потому что свидетелей совершения преступления полицейскими, как правило, никаких нет напрямую. Да? Это происходит в отделе полиции. Там присутствуют только сотрудники полиции, которые, естественно, друг друга покрывают, не дают против друг друга показания. И с точки зрения доказывания эти дела, да, они очень тяжело их доказать. Но здесь помогло, в частности, с Абдулкамалом, что он сразу же, когда вышел с отдела полиции, его встречали друзья, которые сразу сфотографировали его спину, да, у него был 11% ожог тела. То есть была фотография, были свидетели, что человек выходит, сразу нам говорит об этом. Он был госпитализирован в больницу. И, наверное, я не знаю, воля следствия возбудить уголовное дело. Не возбудили, не было бы ничего. Следователь всегда смотрит, прежде чем возбуждать уголовное дело, так называемую судебную перспективу. Будет ли дело отправлено в суд? И здесь они, видать, увидели перспективу. По версии следствия, они обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия. И вот они полностью оправданы, поскольку прокурор отказался от обвинения. Я скажу так, что действительно прямых доказательств не было. Но в то же время мы знаем, когда по другим делам у нас, при наличии таких доказательств, которые были в этом деле, могли бы запросто и осудить.
Член адвокатской палаты Петербурга Владимир Шабутинский представлял на стадии предварительного следствия интересы потерпевшего Алексея Шепелина, а на суде интересы двоих потерпевших Алексея Шепелина и Алексея Шустова.
За всю адвокатскую практику я впервые встретился с таким произволом, такой несправедливостью, но сказать, что неправильно вынес решение, я не могу. Никак не может суд выйти за пределы предъявленного обвинения. Хотя я часто ругаю следователей. Но в этом случае, чтобы возбудить уголовное дело, приходилось месяца 2-3 пробиваться, чтобы следователи в отношении этих полицейских возбудили уголовные дела. Провели обыски, и в этого Морозова нашли 2 патрона. А патроны предназначались для меня, для вас, для кого угодно. Кто мог быть задержан? Или они соглашаются с тем, что им полицейские предлагают? Если не соглашаются, значит, в карман наркотики, патроны. Хоть как говоришь, что это не мое, все равно это твое. 26 апреля 2017 году задержали Шепелина и Шустова. Как задержали? Коптенко Сергей ударил Шепелина прямо в глаз. Очки разбили, все стекло попало в глаза. Шустов Алексей сидел за рулем. Морозов в открытое окно ударил его кулаком в лицо. А затем вытащили, тут же избивали, погрузили в другие автомашины и отвезли в 70-й отдел полиции. Поставили лицом к стенке и стали избивать, чтобы они указывали на лиц, связанных с наркотиками. Называли фамилии, никому из них неизвестные. Но Шепелин и Шустов отказались. Шустова отпустили за некую благодарность, а Шепелина держали долго, избивали. Раз он не соглашался, Морозов пришел, ему засунул в левый карман куртки наркотик и сказал: «Садись надолго, запомни меня, я Артем Морозов». А потом мы опять избивали, чтобы он признал, что наркотики и гашиш – это его. До тех пор, пока не подписал протокол.
По словам Владимира Шабутинского, когда он увидел своего подзащитного, на нем не было живого места.
Алексей Шепелин расстрелян, он ведь был изуродован. Я спросил, кто? Он единственную фамилию знал. Артем Морозов. Это в дальнейшем было проведено опознание. Я говорю, а кто такой Морозов? Начальник отдела. Я нахожу, представился, адвокат, представляю, Дениса Шепелина. А, это наркомана? 150 тысяч, и забирай его. Я говорю, за что? За то, что вы ему подсунули наркотик? Ну, матом меня схватил за шиворот и спустил с лестницы, выгнал Алексей Шепелин. Там глаз все уже не открывался, лица на нем не было. Я отвез в травму, а травма уже в скорую помощь в больницу Александровска отправила. Он там лежал порядка месяца, здоровье потеряно у него было. Пришла в суде дознаватель, она все правду рассказала. Установили, что наркотики у Шепелина, всех, которые там доставили в отделе, анализы сдавать, и у всех наркотики обнаружили. Таких наркотиков, которые я вообще пожалел. Жизни и не слышал. И задаешь вопрос этому эксперту, врачу, вы видели следы избиения? Нет, не видел. Там надо был слепым, чтобы не увидеть вот это все. Она не видела. То есть это были заключения такие предвзятые.
Владимир Шабутинский возмущен мягкостью приговора для одних фигурантов дела и оправданием других.
Прокурор отказался от превышения должностных полномочий, хранения боеприпасов, наркотиков и многих статей прокурор отменил. Ведь он уже утвердил, а потом гособвинитель уже в прениях сторон под конец отказался от статей. Опять же, это не гособвинитель отказался. Он не может пойти против прокурора района. Прокурор района ему сказал, дружок, отказывайся. Я так полагаю, что это согласовано с городом. Это мои предположения. Спрашивается, какого ты беса утверждал обвинительные заключения? Зачем ты это утверждал? И теперь этот же Морозов, он еще денег заработает, потому что право реабилитации на то, что ему вменяли те статьи, которые к нему не относятся. Ну как так может быть?
Владимир Шабутинский уверен, что страшно попадать в любые отделы полиции, где человек сразу становится беззащитным, где ему могут надеть наручники и найти у него патроны или наркотики.
Вот этот Невский район, он был лучший район в городе. Вот таким образом строились показатели. Выбивали, подсовывали, брали каких-то слабохарактерных людей на крючок, преследовали их, избивали их, заставляли оговаривать других. Это есть во многом. Если попадает женщина, ее обязательно насилуют. И вот вам результат. Теперь эти оправданные Бородич и Антоненко восстановятся в правоохранительные органы, получат деньги, всю зарплату получат, реабилитацию получат. И все дозволено. Попробуйте зайти в отдел полиции. Со мной, с адвокатом, как обращаются. А вы, простой человек, зайдите. Если на вас кусок дерьма не вылили, вам повезло. Для тебя напишут все, что угодно. Что ты Папу Римского хотел изнасиловать? Я вам скажу, 85% незаконно сидят, потому что они не могут так делать, как вот эти правоохранители. А вот смотрите, как только этих арестовали, ко мне десятки человек обратились. Они вот это мне сделали, они меня подкинули, они меня избили, они мне то, они другое. Эти лица из 70-го отдела бес натворили. Это хуже гестапо.
Владимир Шабутинский уверен, что отказ прокуратуры от значительной части обвинения и, как следствие, мягкий приговор суда – это удар последствию, чья работа пошла прахом. Так что теперь возбуждать уголовные дела против полицейских, избивающих и пытающих людей ради повышения показателей своей работы, будет еще труднее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Народный депутат Украины Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан освобождены из-под стражи. Они останутся на свободе по меньшей мере до 7 мая, когда состоится следующее судебное заседание по вынесению им меры пресечения. При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже заявил, что обвинения Савченко и Рубана не сняты, они могут быть снова арестованы. Напомню, что Савченко и Рубану предъявлены обвинения в планировании теракта в здании Верховной Рады Украины, а также в подготовке вооруженного государственного переворота. Генеральная прокуратура настаивает на том, что в деле достаточно доказательств вины подсудимых, в частности, в нем имеются видеозаписи перевозки вооружений из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимиром Рубаном, а также видеозапись обсуждения Савченко и Рубаном подробностей совершения противоправных действий. Дело рассматривается в судах уже год, и освобождение в суде было для многих крайне неожиданным. Можно ли рассматривать это как часть предвыборной кампании на Украине? Об этом моя коллега Александра Вагнер беседует с украинским политологом Андреем Миселюком, который возглавляет Украинский институт социально-политического проектирования «Диалог».
Неожиданное освобождение Надежды Савченко и Владимира Рубана, которые обвиняют в попытке совершить террористический акт накануне второго тура выборов. По вашему мнению, насколько к этому может быть причастен действующий президент и насколько это может быть ход, скажем, предвыборной кампании? Или, как вам кажется, к такому решению суд пришел независимым?
Тут есть несколько моментов, и большинство из них все-таки лежит не настолько в политической, сколько в правовой плоскости. И общий контекст этого феномена действительно политический, поскольку сейчас это свидетельство того, что правоохранительная система Украины, которая находится под влиянием действующего президента, и в первую очередь судьи, Генеральная прокуратура, они не смогли добиться завершения результативного для стороны обвинения того дела, которое было начато еще год назад. Здесь уместно будет напомнить, что Надежда Савченко была арестована еще в марте прошлого года, и тогда же в марте был задержан Владимир Рубан. То есть прошел год, и сейчас фактически с правовой точки зрения произошло то, что суд просто не определился с продлением меры пресечения им. Однако, как генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, это не означает того, что тяжелые обвинения, которые были выдвинуты против них, они отменены. Но в то же время он фактически констатировал, что более чем за год сторона обвинения не смогла предоставить убедительные доказательства и добиться рассмотрения этого дела в суде. Опять же, если апеллировать к логике стороны обвинения, то они говорят о том, что это связано с тем, что была чехарда с судами, с адвокатами было 8 у Надежды Савченко платных адвокатов и один бесплатный, а также есть претензии к работе судей. Возможно, эти факторы тоже имеют значение, но тем не менее, если бы сторона обвинения с самого начала представила бы убедительное железобетонное, что называется, обвинение, и гораздо быстрее передала бы дело в суд, то, конечно, результат был бы давным-давно еще в прошлом году. Однако, как мы видим, дело затянулось, и поскольку судьи в Украине находятся под влиянием разных политических сил, то здесь, конечно, предвыборные контексты исключать нельзя.
Петр Порошенко и Юрий Луценко, как генеральный прокурор Украины, могли повлиять и на освобождение, если исходить из того, что суды все-таки находятся под влиянием политической ситуации в стране.
Да, теоретически это также исключать нельзя, но здесь не прослеживается, какая у них была заинтересованность в том, чтобы освободить Савченко и Рубана, поскольку от своих обвинений генпрокуратура не отказалась, а Савченко не сделала каких-либо публичных заявлений, которые бы позволяли скорректировать ее прежнюю позицию с критическими высказываниями по отношению к нынешней власти. Может быть, связано с тем, что сейчас судьи и отдельные суды, они пытаются сориентироваться в той ситуации, которая будет через 6 дней после второго тура выборов, и понять, какие будут запросы у потенциального нового президента, у Зеленского и его людей. Поэтому, возможно, и с этим также связано. То есть, если мы сейчас будем уходить в плоскость политических догадок, то там теории могут быть самые разные.
Вообще, изначально это дело было очень странным. Во-первых, фигуранты его, Надежда Савченко, которая находилась в заключении в России, Владимир Рубан, который освобождал и успешно освобождал пленных, одновременно готовили, якобы, пока еще это не доказано в суде, террористический акт против действующей власти. Как общество реагирует на это? Оно поддерживает сторону обвинения или людей, которые подсудны?
Смотрите, да, тут есть два ключевых фактора. Первое, действительно, сначала Савченко была героем, вот она получила звание Героя Украины, ее президент Порошенко встречал, принимал, и все воздавали ей почести за ее поведение в российской тюрьме. Однако потом она быстро заняла позицию критика украинской власти, и в результате вот закончилось тем, что против нее были выдвинуты такие резонансные обвинения. Момент второй – гротескность этих обвинений, поскольку они были чрезвычайно серьезные, и, в общем-то, с рациональной точки зрения многие выражали сомнения, насколько действительно имел место продуманный план, чтобы помощью тяжелого дня отправлять Верховную Раду, захватить вас в Киеве и так далее. То есть, если были выдвинуты такие резонансные и очень кардинальные заявления, то, конечно, Генеральная прокуратура просто обязана была предоставить очень убедительное железобетонное подтверждение того, что и нет места такой заговора. В итоге дело перешло в такой очень вялый процесс. Честно говоря, подавляющее большинство граждан Украины забыло. Тем более, что сейчас внимание всех приковано к президентской кампании, к перипетиям, где, в общем-то, тоже хватает своих событий.
Теперь это дело в свете вскрывшихся фактов контрабандных поставок из России запчастей для украинских БТРов совсем по-другому выглядит, потому что основа обвинения – это то, что Владимир Рубан вывозил с территории ДНР вооружение. Он говорит о том, что его прикрывала служба безопасности Украины, и теперь получается, что если возможна контрабанда вооружений из России, то почему она невозможна из ДНР? Это же мог быть один из путей закупки вооружения у той же России.
Это действительно может быть только верхушка айсберга, поскольку то, что есть в реальности, это огромная проблема контрабанды оружия незаконная, которая по разным подсчетам, но в общем очень значительное его количество находится в Украине. Это один момент. А второй, действительно, после скандала с Укроборонпромом, вопрос контрабанды оружия смотрится совсем по-другому. Что если раньше это говорили о том, что это дело каких-то отдельных экстремистов, криминальных групп, то сейчас это было показано, что это поставлено все, то, что называется, на поток, иногда даже на конвейер и на очень высокий уровень. Поэтому здесь, на самом деле, нужно еще дополнительное расследование. И одним только аудитом международным Укроборонпрома, о котором заявил президент Порошенко, здесь, конечно, не ограничится дело.
А вообще для чего нужна Украине контрабанда оружия из России, если говорить шире? Неужели Украина не может покупать вооружение, например, на Западе или в других странах?
Дело в том, что Украина, она была составной и важной частью военно-промышленных цепочек ВПК еще как Советского Союза это повелось, несмотря на то, что они были в значительной степени уже видоизменены. Тем не менее, все равно вот оружие, все его поддержка, его обеспечение, они были завязаны на Россию. И поэтому, когда в 2014 году начался острый конфликт, то Украина столкнулась с тем, что не хватает действительно отдельных вооружений, нужно покупать оборудование, обслуживать его и так далее. И здесь вопрос стоял так, что необходимо было тогда либо кардинально перестраиваться действительно на поставки оружия с Запада, некоторые возможности для этого были, или второй момент действительно уже использовать контрабандные схемы для получения того же оружия, поскольку открыто получать не могли, поскольку страны находились уже в состоянии конфликта. Был избран вариант номер два. После того, как были обнародованы резонансные расследования, то увидели, к чему это привело. Естественно, что Украина с 2014 года значительно увеличила поставки в страну западного вооружения, и сейчас они идут. Но, тем не менее, очень значительная часть по-прежнему завязана и на поставках из России, и на сотрудничестве с Россией.
С директором Украинского института социально-политического проектирования «Диалог» Андреем Миселюком беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Клин Московской области прошла акция протеста против продолжения работы мусорного полигона «Алексинский карьер». Жители округа требуют закрыть свалку и провести рекультивацию зараженной зоны. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Надо закрыть этот полигон, закрыть надо. Или им денег уже не хватает ни на что.
Невыносимо дышать. Не знаешь просто, куда бежать.
Категорически отказаться от сжигания мусора.
Вообще-то надо менять власть.
Митинг в подмосковном Клину в воскресенье собрал не более 500 человек. Организаторов это расстроило. Они ожидали на стадионе «Строитель» тысячи и тысячи активных жителей, чтобы еще раз напомнить властям, что так больше жить нельзя.
Мой дом находится в 900 метрах от свалки. Мы в полной мере ощутили все прелести соседства. Мои дети ходят в детский сад, который находится там же, на том же расстоянии от свалки, дышат вот этими свалочными выбросами. От свалки находится школа на том же самом расстоянии. Мы не можем существовать нормально уже последние 3 года.
С другой стороны, власти Подмосковья, куда свозится мусор с 15-миллионного мегаполиса, запретили акции протеста в более чем 20 округах области. Клинский округ на этом протестном фоне выглядел главным возмутителем спокойствия. Жители 3-й год борются за закрытие мусорного полигона «Алексинский карьер», который находится в километре километре от границ города.
Буквально 3 года назад на месте вот этих вот огромных гор мусора был глубокий карьер, в котором раньше добывали песок. Свалка, которая здесь была в 90-е годы, выработала свой ресурс и была закрыта. Но после прихода к власти губернатора Воробьева на незаконную свалку продолжился завоз отходов. Она работала без разрешительной документации. Потом ее пытались и до сих пор пытаются узаконить. Но это не получается, потому что свалка здесь не может находиться в принципе из-за близости стратегического аэродрома.
Военный аэродром Клин-5 расположен на расстоянии менее 3 километров от свалки. Федеральные летные правила в целях безопасности полетов запрещают и исключают нахождение мусорных полигонов на расстоянии менее 15 километров от аэропортов.
Потому что вот эти полчища птиц со свалки, они просто парализуют его работу и подвергают опасности жизни людей, которые здесь живут, из-за того, что просто на людей скоро начнут падать самолеты и вертолеты.
Таким образом, вместо закрытия свалки на месте бывшего карьера жители города получили огромную гору мусора. Проектные мощности были превышены в десятки раз. Норматив, рассчитанный на 19 лет, был заполнен буквально за 3 года. Это привело к тому, что в городе стало нечем дышать. Система дегазации, установленная на полигоне, не спасла ситуацию.
В силу того, что народ протестует против этого смрадного запаха свалочного, нам установили 2 факела, которые этот газ сжигают. Население хотят успокоить тем, что не будет вонять. От того, что сжигают свалочный газ, в воздухе, в атмосфере образуются диоксины, которые являются страшными канцерогенами и приводят к раковым заболеваниям.
Последние 3 года народ неоднократно выходит на митинги и пикеты, даже перекрывает дороги, ведущие на полигон. Однако власть продавливает свои решения. О рекультивации или закрытии свалок не может быть и речи. Госкорпорации будут строить в Подмосковье мусоросжигательные заводы.
Нас опять убеждают, что вот эта проблема назревала давно, нам надо потерпеть, нам надо опять затянуть пояса. Мы должны с вами все это оплатить, а конечные бенефициары, то есть выгодоприобретатели, они будут тоже названы, возможно, впервые. Это госкорпорация. Это корпорация Ростех, господин Чемизов, и входящая в структуры Ростеха компания «Арти Инвест» во главе с Шипеловым, которая планирует строительство 4 мусоросжигательных заводов на территории Московской области.
На данный момент у жителей Клина несколько основных вопросов, на которые они до сих пор не могут получить ответы. Это информация о количестве возимого на полигон мусора, какие именно отходы возятся, каков состав свалочного газа и почему полигон продолжает функционировать с недействительной лицензией. Есть и предложение по решению проблемы Алексинского карьера.
Свалка уже наша перегружена, и она должна была быть закрыта в 2013 году, поэтому ее реально надо закрывать. Нам нужен нормальный экспертный совет, который решит, каким образом ее рекультивировать, чтобы, да, снизить вот это негативное воздействие, как-то вот обеззараживание территории надо проводить уже, потому что все уже просто пошло в грунтовые воды.
Организаторы митинга объяснили присутствующим, что власть запугивает граждан, в частности бюджетников, которые разделяют взгляды протестующих, но страх потерять работу заставляет их сидеть дома. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вологодский городской суд поддержал ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, приговоренной к 4,5 годам колонии по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Ранее отпустить осужденную по УДО просила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Администрация исправительной колонии №1 Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой, на котором настаивала защита. Напомню, что студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика «Исламского государства». Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника. Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить в пользу публичного акционерного общества «Укрнафта» более 50 миллионов долларов за национализацию имущества компании после аннексии Крыма. Кроме того, Российская Федерация должна возместить украинской компании 3,5 миллиона долларов судебных расходов, а также выплатить 5,5 миллионов с процентов, начисляемых согласно принятому судом решению с 22 апреля 2014 года. «Укрнафта» подала жалобу против России после того, как в связи с аннексией Крыма лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций на территории Крымского полуострова. В своем иске компания опиралась на договор между Кабинетом министров Украины и правительством России о взаимной защите инвестиций. Договор был подписан в 1998 году. Президент России Владимир Путин раскритиковал российскую ракетно-космическую отрасль за нереалистичные сроки и бюджеты. По словам Путина, плохое планирование часто приводит к тому, что сроки реализации космических проектов переносятся, расходы увеличиваются. Такое заявление Путин сделал на заседании Совета безопасности России. Президент России заявил, что космонавтика нуждается в глубокой модернизации и новой стратегии, учитывающей международные тенденции. Конкретные проваленные проекты и ответственность с его точки зрения за это чиновников Путин не назвал. В январе глава правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал государственную корпорацию «Роскосмос», отвечающую за развитие космонавтики в России. На совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию корпорации, Медведев призвал сотрудников заканчивать с прожектерством, подчеркнув, что оно бросается в глаза. «Роскосмос» с 2018 года возглавляет бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. На новом посту он пообещал создать транспортную систему до Луны, это цитата, к 2024 году и создать там российскую базу к 2030 году, а также вытеснить Илона Маска с рынка космических услуг и создать квантовый двигатель. Кремль готовится разрешить жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины в упрощенном порядке получать гражданство России. Об этом пишут газеты «Коммерсант» и РБК со ссылкой на свои источники. По утверждению издания, указ может быть подписан сразу после президентских выборов на Украине. Живущих на контролируемых сепаратистами территориях украинцев планируют освободить от необходимости сдавать экзамены на гражданство и проживать на территории России определенный срок для получения паспорта. При этом люди, претендующие на российское гражданство, должны будут иметь документы самопровозглашенных сепаратистских республик и отказаться от паспортов Украины, уточняет один из источников РБК.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, и вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас традиционный обзор публикаций в социальных сетях. Цитаты «Свободы». Колумнисты и блогеры живо обсуждают реакцию на пожар, охвативший вчера вечером всемирно известный собор Парижской Богоматери. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Если бывают темы, о которых не пишут только ленивый, то такой темой, конечно, стал пожар в соборе Парижской Богоматери. На самом деле, для того, чтобы рассказать обо всем, о чем писали в социальных сетях вчера вечером и сегодня утром, пришлось бы рассказать примерно половину Рунета. Это событие оказалось захватывающим, мрачным. Люди следили за ним в прямом эфире, писали во всех возможных социальных сетях. Вот несколько цитат из Твиттера. «Собор казался чем-то вечным, тем, что будет всегда, даже когда нас уже не станет. И тут это вечное сгорает до часы. 8,5 веков миллионы туристов приезжают в Париж, чтобы сходить в этот богатый своей историей храм. как подобное допустили? Мир лишился великой истории. Или, например, чтобы вы понимали, собор пережил Столетнюю войну, Фронду, Ришелье, Мазарини, всех бурбонов, 6 революций, 2 мировые войны. А в итоге 200 лет строительства сгорело за 5 часов. Вот журналист Владимир Варфоломеев. Граница – это полная хрень. И гибель Нотр-Дама для меня – это такая же личная боль, как если бы подобный пожар случился на соседней улице. А вот Марат Гельман. В такие минуты думаешь, что не будешь больше смотреть кино про катастрофы. Если ты видел онлайн, как горит Нотр-Дам, невозможно переживать выдуманным бедствием. Алексей Шарапаев. Реакция на этот пожар – маркер. Она показывает, насколько человек европеец. Многие видят в пламени пожара некий символ, предзнаменование, говорящий о конце Европы, гибели христианской цивилизации или чем-то в таком духе. Вот что пишет Леонид Гозман. Ужас от пожара Нотр-Дам – это еще и проявление ощущения конца или страха конца западной цивилизации. В этом смысле это символ апокалипсиса. Аркадий Дубнов. Я далек от мистики, но это нехороший знак. Один из символов того, что мы привыкли называть ценностями Запада в огне. Буквально. Новое варварство может торжествовать. Уверен, что глашатые варваров уже пишут сейчас свои прокламации. Сергей Минаев. С каждым годом Париж нравился мне все меньше и меньше. Город стал совершенно чужим, и в этом смысле произошедшая сегодня трагедия очень символична. А вот, например, Михаил Делягин. Почему Францию не жаль, но жаль Нотр-Дам-де-Пари? И почему Нотр-Дам наш, а не французский? Французским он был до того, как Франция, в составе почти всей Европы, впрочем, от своих ценностей отреклась. Еще вчера появилось в обсуждении тема возможного террористического акта. Со временем стало понятно, что это, скорее всего, не так, и сейчас о террористах говорят меньше. Но какое-то обсуждение этого тоже было. Сравнивали пожар с трагедией 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. А вот что пишет, например, питерский журналист Диана Качалова. «Мне не дает покоя мысль, что где-то, может быть, у себя в квартире, сейчас сидит маленький нечаянный Герострат и точно знает, что это его рук дело». Если за ним еще не пришли, он смотрит телевизор на кухне, хлебает вино и от ужаса, что такое натворил, хватается за голову. Николай Кононов. Так много слез и заламывания рук по поводу горящего Нотр-Дама, потому что сознание тотчас дорисовывает нового 11 сентября. А так у нас символ незыблемого благополучия. Скорее даже континента, культуры, а не отдельного государства. Пожар вызывает в жизни фобии, и они, а не огонь, пожирают сознание зрителей. А вот политолог Мария Снеговая. Безусловно, потеря собора – огромная трагедия и боль. Однако сравнение с башнями-близнецами, где погибло 3000 людей, отличается какой-то абсолютной аморальностью. Поскольку в России нет понятия о ценности человеческой жизни, это, наверное, не должно удивлять. Между тем, уже утром во вторник стало известно, что повреждения не так велики, как могло показаться накануне. На контрасте с ощущением понедельника настроение многих улучшилось, люди стали смотреть на это более спокойно и теперь уже больше обсуждают возможное восстановление собора. Вот что пишет, например, в Твиттере Владимир Соловьев. «Было бы правильно восстановить Нотр-Дам-де-Пари усилиями всего мира, как символ единения человечества». Евгений Ройзман. «Во Франции может появиться национальная идея восстановления Нотр-Дам-де-Пари. Французы, пусть у вас получится». Философ Андрей Тесля. «Все можно восстановить. Со временем все вновь становится историей. Но для того, чтобы века срастались, нужна воля и вера в неразрывность. В то, что мы говорим не от тебя, а от цепи времен. Не о себе, а о долгом, что через нас». Экономист Константин Сонин. «Сердце болит за друзей и знакомых, которые переживают пожар собора. Но не за сам собор. Его восстановят, и обновленный, даже построенный заново, он будет не хуже, чем тот сгоревший. Историческая память – это не физические объекты, а любовь к ним и умение их восстанавливать. Слава Богу, что никто не погиб. А история существует только тогда, когда существуют люди. Восстановленный, построенный с нуля, храм Христа Спасителя в Москве ценнее от того, что он не просто память погибшим в войне 12-го года, он память о бесплодных попытках убить историю. Так же будет и с Нотр-Дамом. Воссозданный собор будет и тем прежним, и новым памятником любви французской нации к своей истории».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Горящее сердце мира» можно прочитать на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Русский актер в Америке». Борис Слезкин в одночасье бросил свою службу в Ленинградском театре БДТ, который возглавлял тогда Георгий Товстоногов, почувствовав жизненный и профессиональный тупик, и эмигрировал в Америку. Первые шаги в новом мире, отличия в актерской жизни, профессиональные, организационные, этические. Обо всем этом Борис Слезкин рассказывает в интервью корреспондента «Радио Свобода» Эмме Ореховой. Первый эфир программы состоялся 1 мая 1999 года.
Я приехал в 80-м году в Америку. В один прекрасный день... Во время спектакля, я работал в Большом драматическом театре имени Горького, шел спектакль, как сейчас помню, «Тихий Дон». Я что-то поглядел на себя в зеркало, в своей грим-уборной, и мне стало так тоскливо что-то вдруг. Я думал, для чего я живу, что я там делаю? Ну, еще одна роль, еще один спектакль. Я отклеил свои усы и решил, что надо уезжать.
Вы были готовы проститься с актерской профессией? Или вы были уверены, что вы сможете играть по-английски?
Я расскажу, что случилось. Я был готов расстаться с актерской профессией. Я проработал в БДТ 28 лет. Я приехал сюда. Мне было уже достаточно много лет. Мне было 57 лет. Меня даже не хотела Наяна посылать на курсы, потому что они мне сказали, что тебе учиться, когда ты уже старый, получай свой велфер и... Но я решил иначе, что я что-то буду делать. Ну, в общем, я стал искать работу. Я нашел работу мессенджера. Это посыльный. Я работал в компании, которая называется White Machine Industry. Они шили кофточки. Таксистом мне не пришлось работать, потому что так случилось, что первый раз я завалил экзамен, второй раз я тоже завалил, я сдал только с третьего раза. И пока я получил этот хак-лайсенс, подвернулась работа в театре. Такой театр Циркл-Сквер, круг в квадрате на Бродвее.
Да, это известный драматический театр.
Моя приятельница, такая балерина Наташа Макарова, позвонила мне и сказала, что слушай, вот там у меня есть знакомый, который знает Теда Мэна, художественного руководителя этого театра. Ему нужны там преподаватели для школы, у них есть школа. Я говорю, хорошо. И я, значит, пошел на интервью к этому самому Теду Мэну. И, как ни странно, при всей моей убогости в английском языке он меня взял. И я там проработал целый год. Ну, потом, значит, я был опять какой-то безработный. Потом, значит, я начал рассылать резюме. И меня пригласили поставить спектакль в American Academy of Dramatic Art. Я там стал ставить спектакль. Пьеса была как «Нац», «Сумасшедшая», которую когда-то играла Барбара Страйзен. В общем, я поставил этот спектакль, и на генеральной репетиции пришел директор школы, посмотрел, ему не понравилось, и меня выгнали. Но после этого, в общем, я совершенно уже расстроился, думаю, ну что ж, надо водить такси. Я уже собрался водить такси, как, значит, вдруг как-то так получилось, что с Соней Мур я стал общаться.
Соня Мур – это бывшая эмигрантка, да, которая здесь организовала школу.
Школу, центр Станиславского называлась эта школа. Это без всяких бенефитов, это маленькие деньги. Но я все равно согласился у нее работать. Может, я сделал и неправильно, но сейчас уже нечего об этом говорить. Ну, в общем, я стал у нее работать, только я начал у нее работать – опять счастливый случай, мне улыбнулся. Вот такой знаменитый режиссер, кинорежиссер Джон Слезинджер, который снимал очень много в то время интересных картин, как «Миднайт ковбой», «Полуночный ковбой», «Санди Блади Санди», там «Марагон Мэн». Он, значит, делал картину о двух американских шпионах, мальчиках, которые, значит, вот там продавали секреты. И он проводил пробы. И... В общем, я попал на эту пробу. Я не был ни членом Союза, ничего. Просто попал на эту пробу. И мне повезло, он меня взял на эту роль. С моим убогим английским. Это роль посол, русский посол в Мексике. Русского я играл, да. Но там надо было говорить все равно по-английски. Там были заняты Шон Пен и Тимоти Хаттен. Ну, в общем, мы пробовали 2 месяца. В Мексике сделали этот фильм. Он назывался «The Falcon and the Snowman». Это снеговик и этот самый ястреб. Я имел хорошую прессу. Храню ее до сих пор. В журнале «Vanity Fair», там вот «Village Voice», «New York Times». Ну и к тому времени у меня уже появилась американская жена, вот эта Келли, которая тоже ездила со мной туда, в Мексику. И она мне тоже, в общем, практически мы с ней роль прорабатывали. Она мне помогала и произношение, и, в общем, все.
А какая разница между русской женщиной и американской?
Большая разница. Разница большая. Во-первых, более обособленная, более независимая, independent. Она хочет, вот она... Хотя она, в общем, она меня любит, я так считаю. Заботится обо мне, думает обо мне. Но вот такого вот, знаете, как русские бабы там растворяются, вот этого нет. Этого нет. Плохо готовит.
И что же, как же вы выходите из положения?
Ну, вот так вот.
В ресторанах едете?
Нет, я сам. До этого не умел. Ну, так умел что-то там. Но я сам иногда. Но иногда она готовит тоже ничего. Но все делается. Вот у нас тут кухня, значит, видите, там всякие машины. Она все это... И у нее есть целая груда рецептов. Ну, как русские готовят. Так, на глазок. А она нет. Это все вешается, это все меряется. И в результате все это подгорает или выкипает. Но иногда получается ничего.
А вот возникает какая-то душевная близость?
Да.
Тепло?
Да.
Потому что многие жалуются, что у американских женщин, вот по сравнению с российскими женщинами, не хватает тепла какого-то.
Хватает.
Хватает, да?
Хватает. Угу. Хватает. Важно, чтобы тебя понимали. Чтобы тебя любили. И тогда возникает. Потому что без любви, без понимания это не возникает даже у русской. Но еще должен сказать, что она ирландка. А ирландцы очень похожи на русских. Не только потому, что они большие выпивохи, а любят. Любит, любит очень. Очень любит. Очень любит выпивать. Ничего не могу сказать. И к тому же она очень добрый человек. А ирландцы, у них вот это есть. Они очень похожи на русских. Вот у них тоже есть такая отдача, широта, отдача, доброта.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русский актер в Америке. Борис Лёскин отвечает на вопросы Эммы Ореховой.
Давайте поговорим еще о ваших съемках здесь и о вашей работе здесь. В чем разница? Вы, так сказать, снимались и в России тоже, и работали в театре. И вот в работе с режиссером, с актерами, в чем разница?
Принцип в кино. В России ты, актер, играешь для камеры. Здесь, наоборот, игра тебя снимут. Понимаете? Там наши обычные говорят, вот ты не смотри, подворуй немножко, подворуй, чтобы все было... А здесь нет. Во-первых, начинается с того, что как только утверждают тебя на какую-то приличную роль, как ни странно, тебя отправляют к доктору осмотреть здоровье. Прежде чем, вот, я не знаю, мне было, надо было ехать в Лос-Анджелес, я пошел к доктору, проверил. Все, здоров, окей. Дальше начинается другое. Костюм, предположим. Как там на Ленфильме, там, на Ленинос фильме, на студии Горького. А, давай то. Нет. Ты стоишь, тебя одевают, раздевают. Тут же 10 человек тебя фотографируют, все это показывают режиссеру. Прибегает обратно, нет, не годится, снова, давай раздевает, опять одевает. Дальше. Как только ты утверждаешься на роль, у тебя появляется дублер. Человек твоего роста, похожий на тебя, одет такой точно костюм. И вся предварительная работа, свет, репетиции с камерой, все без тебя. Ты отдыхаешь. Когда все готово, свет, камера, сцена разведена с дублерами, приходят артисты. Начинается репетиция. Без света. Начинается репетиция по тем маркам, по тем точкам, которые отметили эти самые дублеры. Когда мы срепетировали все, дается свет, репетиция со светом. И опять отдыхать. Когда мы срепетировали со светом, и уже камерамен, кстати, интересная деталь, в России оператор главный сам снимает. Тут главный оператор не снимает. Тут снимает ассистент. А директора фотографии, главный оператор по-нашему, Он только ставит свет и решает, как снимать сцену. Он сам не снимает. Он только ходит вокруг. Вот тут будет так, тут будет так, а ты снимай другой. Потом здесь очень много съемок с рук. Специальный такой пояс, штанга такая, и камера подвижна. Камера все время двигается, камера двигается. Все время бегает. Оператор вот этот бегает с этой камерой.
Одна камера снимает или нет?
О, нет. Когда сложная сцена, например, там были сцены у меня, когда я там выбрасывал дублера из машины, снимает с 3-4 камер. Была такая картина с Робином Уильямсом, «Кадиллак Мэн». Я там играл русского покупателя. А жену мою играла некогда знаменитая польская актриса, как ее, Чижевска. И вот там у нас была сцена, когда, значит, нас там забирали, пленил этот самый, в плен. Да. И там мы потом оттуда убегали, мотоцикл что-то такое прорывался через стекло в этот самый, в салон. В общем, сложные сцены. Там снимали камеры, были несколько камер. Камеры с крыши, и камеры непосредственно с рук, и камеры сбоку, отовсюду. Много камер бывает. Потому они ни пленку не экономят. И еще. Вот я помню, что в России это 10 дублей, 8 дублей, 5 дублей. Это минимум. Здесь такого нет. Потому что около камеры стоит телевизионная камера, которая тебя снимает параллельно с кинокамерой, снимает тебя телевизионная камера. И режиссер даже не сидит около камеры, а он смотрит в этот маленький телевизор. Поэтому у него есть возможность не делать 10 дублей, а предложим 2, 3, иногда 4.
То есть это не так изматывает?
Не так. Тут очень заботится об состоянии артиста. Его так не гоняют. Не стань под свет, не жди, пока на тебя поставили этот свет, не жди, пока тебя камера срепетирует. Все. Нет, тут такого нет. Это обязательно должен делать дублер. У всех артистов, у которых маломальские, приличные такие, ну, в общем, роли там что-то, даже если несколько слов. Вот у меня была маленькая роль в фильме, нашумевший фильм, как он, «Men in Black», «Люди в черном». Я там играл повара. Там у меня было, я не знаю, 3 фразы или 4 фразы, я не помню, сколько это было. У меня был дублер. Такой же одетый в белый колпак, человек, на которого там ставили свет, то все. А потом я пришел, срепетировал, и сказал свои фразы, и все. Было у меня, по-моему, 1.5 съемочных дня всего.
А работа с режиссером?
Режиссеры здесь каждый по-разному. Вот у меня был такой опыт большой. Вот первый опыт мы вот с Джоном Слезенджером. Вот он работает интересно. В начале, до съемок, он ставит почти весь фильм, кроме огромных сцен, как спектакль. Он нас всех вызвал в Лос-Анджелес. И мы 2 недели просто делали спектакль. Собрал всех актеров, сколько там нас было, человек 40 или 50, и просто делал спектакль. В начале. А потом, когда мы уже приехали в Мексику, сцены были срепетированы, необходимо было только сделать. И, конечно, исключая каких-то там вот этих проездов, всяких там драк и прочего, где нужно было использовать массовые сцены. Он массовые сцены не репетировал. А все такие диалоги, и там и сцены, небольшие сцены, все были срепетированы. Вот такой вот режиссер австралийский Питер Йейтс, он вообще ничего не репетирует. Он просто так вот ходит, давай, вот, хорошо, ты иди сюда, никаких замечаний не делает, но вот тут побыстрее, тут как-то совсем непрофессионально. Хотя, в общем, картина получилась, я не знаю, «Хауса на Кэрролл-стрит», довольно такая была популярная картина.
Это была передача из цикла «Поверх барьеров. Русский актер в Америке». Своим американским опытом делился бывший актер театра БДТ в Ленинграде Борис Слезкин. С ним беседовала Эмма Орехова. Первый эфир программы состоялся 20 лет назад, 1 мая 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта, напомню, www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 16 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До встречи.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.